Дамы и господа, девочки и мальчики. Значит, как я понимаю, вы прочли материалы, да? Все. Ай, там же нечего читать.
Да.
Вот 5 первых семинаров. Вы все прочли, да? Вы знаете, читать надо обязательно, чтобы нам было о чем говорить. Да? Обязательно. Итак, мы с вами договариваемся. Завтра у нас уже первое нормальное занятие, да? То есть двойное, да? То есть будет 2 семинара, и мне важно, то есть я хочу сказать, вам важно, вот, чтобы вы уже к завтрашнему дню, это же ученик, это же все по-русски, ведь я вас избавил от всяких библиографий, поэтому я вас очень прошу, чтобы к завтрашнему дню вы прочли 3 семинара. То есть вводные, введения, 1, 2 и 3. Мы с вами об этом договорились, да? Это очень мало, это не что. Когда я пришел на первый семинар, когда-то в Московском университете, своему будущему учителю, он сказал, наша следующая встреча через неделю. Пожалуйста. Значит, тут 2 книги. Одна по-английски, страниц 600, другая по-немецки. Страниц 600. Это за неделю. И покойный профессор Петерсон говорит, ну это же ерунда, кто-то сказал, но я же не знаю немецкого. Он говорит, простите, коллеги, это не мое дело вас учить. И запомните, дамы и господа, ни одно реальное учение не начинается от нуля. Это вздор. Человек с нулевыми знаниями и с нулевым пониманием не должен начинать учиться. Он должен сначала сам, понимаете, перестать быть нулевым и потом уже начинать с какого-то начала. Поэтому и когда речь идет о буддийской философии, я хочу, чтобы вы хотя бы, я вам потом буду рассказывать там о ней разные вещи, более сложные. Значит, мы договариваемся, 3 первых семинара плюс введение, вы к завтрашнему дню читаете. Договорились, я больше к этому не возвращаюсь. Вот. Снова вам повторяю то, что я всегда говорю. Записывать вам ничего не надо, у вас тексты в руках, вот. Старайтесь внимательно слушать. Если чего-нибудь не понимаете, тут же задавайте вопрос, меня прерывайте. Если вы не понимаете слова или мысли, тут же поднимайте руку и прямо спрашивайте. Не копите вопросы к концу. Мы же разговариваем, у нас же семинар. Надо разговаривать. Я хочу, чтобы вы разговорились. Вы знаете, в чем ужас современного образования? Не только в России. Да, кстати, на ходу запомните, только в России вообще не существует. Это ложь и выдумка. Все хорошее и плохое, что есть в России, есть и в Америке, и в Англии, и в Германии. Только в России это выдумка людей, которым выгодно, чтобы все было только в России. Понятно? Это ложь. Так вот, сейчас происходит катастрофическое. вот от речевой культуры люди разучились говорить. Современное образование учит их говорить по делу, да? А потом уткнуться в этот дебильский компьютер, да? И когда с ними начинаешь говорить, мычание, так?
Молчание.
Что?
Даже молчание.
Молчание или мычание. То есть, я встречался за последний год с огромным количеством людей из России и из Америки. Вы должны уметь говорить, вы понимаете? Не произносить слова, а говорить на реальном русском языке. Говорить со стилем, с придаточными предложениями. Понимаете, как вас учит классическая русская литература, одна из лучших в мире. А не говорить отрывистыми предложениями, словами. Все-таки мы с вами говорим на великолепном языке, именуемом русский. Вот то же самое я говорил в Америке американским студентам, которые мычат. Они говорят, да, ну что, ну вот, это разговор, да? Да мой профессор на первом курсе Московского университета меня выгнал без семинара. Он сказал, коллега, вы русским занимались когда-нибудь, он бы меня спросил. А он был великий специалист по санскриту, древнему индийскому. Так вот. Я вас очень прошу говорить, а говорить мы будем о философии. Так, понятно, начинаем. И вот мы начинаем с вами заниматься одной из самых древних, а может быть самой древней, хорошо, одной из самых древних философий в истории, буддийской философии. И вот здесь я хочу отметить один очень важный момент, чтобы облегчить вам занятие со мною. Так? Облегчить вам уже завтрашний день. Разумеется, начиная ваше занятие буддийской философией, вы уже начинали, да? Вы уже прочли, да? То, что перед вами. Учитесь на полчаса. Слушаю вас.
А, хотел бы спросить вас.
Погромче только.
А вот вы говорите о буддийской философии, ну будете говорить.
Да.
А вот само понятие буддийской философии, то есть буддизм, да, вот я знаю, что буддизм возник 2500 лет назад,
да,
примерно.
Да.
А само понятие буддийской философии когда возникло?
Вот я вам на это отвечу. Прекрасный вопрос. Вас зовут?
Даниил.
Прекрасно. Отчество не нужно. Нет. Так, милый Даниил, вопрос дельный, то есть по делу. Когда вы говорите, да, буддизм, это религия, это искусство, это культура, когда же началась, собственно, философия? Она началась в тот момент, когда не только высказывались какие-то идеи, но уже высказывающие их люди или их ученики их отрефлексировали как идеи, а не как веру, а не как чувство, а не как эмоцию, а не как убеждение. Один из главных врагов философии – убеждение. И человек что-то убежден, он же дальше не мыслит, да? Стоп! Так вот, философия начинается тогда, когда осмысливается сама мысль. Когда человек начинает над своей собственной мыслью рефлексировать.
А разве это не сразу произошло?
О, вот, милый Даниил, на этот счет есть разные точки зрения. некоторые из моих великих учителей в прошлом и коллег в настоящем считают, что это произошло одновременно. А некоторые считают, что, скажем, прошло какое-то время от одного до двух поколений. То есть где-то тоже ведь ерунда в масштабе мировой истории 30-40 лет. И вот, понимаете, запомните, когда эти люди начали учить, они же учили, вот, как вы уже это прочли, да? Вот примечание, кстати, внимательно читайте мои примечания. Будда, первая проповедь, сидят 5 учеников. Вот. Он им говорит то-то и то-то. И в это же самое время какие-то ученики, то ли один из этих 5, то ли какие-то присутствующие, начинают... А это что? Давайте подумаем. То есть начинает появляться устное... Запомните, это все было устное. Ничего не записывалось. Начинается устное комментирование. Вот, скажем, вы мне задали сейчас вопрос, да? Это начало устного комментария, да? А я говорю, ну, Даниил, я думаю, что все-таки какое-то время должно было пройти. А иногда это было время класса. Вот сидят, занимаются, а позднее это даже описано. А двое спросили еще, но это уже примерно лет через 100 после начала. Мы где-то худо-бедно уже датируем. Не в каких-то там тысячелетиях, а 30-40, максимум 50 лет. 5 век.
А можно?
Да, давайте скорее, только громче расскажу.
Вообще просто такой вопрос, как бы совершенно вообще.
А любые вопросы.
Вот когда... Два слова есть название курса «Буддийская философия».
Да.
Я как бы кое-что знаю о буддизме, но да. Я не знаю, что такое философия.
А вот философия – это не просто мышление. Это мышление о мышлении. Это уже обобщение какого-то имеющегося мыслительного опыта. Сказать, например, что... Человек был сотворен Богом. Это, конечно, факт мышления, но это еще не философия. Разумеется, значит, как? А почему я говорю? А что я думаю, когда я говорю, человек был сотворен Богом? А почему я думаю так, а не иначе? А кто думает иначе? То есть философия даже думает, а думает, это уже начинается... Процесс интеллектуального обобщения. Поэтому вот, скажем, то, что мы называем условно религиозной философией, и то, что получило развитие в буддизме гораздо позже, это уже осмысление человеком своего религиозного думания. Сам факт мыслящения философии. А вот уже когда вы систематизируете ваше думание о вашей мысли, тут начинается философия. Всем понятно? Прежде всего, ваше собственное думание. Давайте назовем это термином рефлексия, чтобы отличить от думания. Так, Даниил, давайте.
Вот все думают по-разному, да?
Обязательно.
Значит, вы говорите, что философия – это думание, как бы систематизированное думание, но у каждого человека свои мысли.
Своего думания.
У каждого своя философия получается?
Нет. О, вы знаете. Это своя философия, это когда вы это придумаете. Это, понимаете, Вот когда вот то, что вы сейчас сказали, вы отрефлексируете еще раз сто и напишите мне маленький трактатик, я скажу, это уже философия. То есть здесь уже мы говорим уже о какой-то текстуальной работе, все равно письменный или устный.
Понятно, я говорю, я о чем имею в виду. Вначале моя мысль, дальше я рефлексирую,
да.
Понимаю.
Да. Если хотите. Да. А не хотите, не будете.
Если хочу, да.
Да, вот послушайте все, девочки и мальчики, можно я вас так буду называть дальше? Просто как-то дамы и господа, вот это не очень проходит. Я это, чтобы я это не повторял еще 100 раз. Это крайне философски важно, не для буддийской философии, для любой. Не упускать. Если хочу, а не хочу, вообще не буду. А большинство-то людей, да они не хотят. Поэтому это очень важно, потому что это недаром же древние индийские мыслители говорили, все начинается с желания чего? Желание знать или мыслить. Без этого желания все остается на нулевом уровне. А чего это? Ну, так, привести вам пример. Да. Привести вам пример. Уже не из буддизма, а из брахманизма. Из одного из священных древнеиндийских, по-видимому, добуддийских текстов. Запомните, все, что связано с хронологией, даже самой примерной, это чистая гипотеза. В Упанишадах мы читаем о хозяин, хозяин дома. Это все были конкретные люди. И ученики были конкретные люди. Вот, кстати, первые 5 учеников, вы уже о них читаете, да? А первая проповедь Будды, да? Первые 5 учеников были, принадлежали какому кругу общества? Никогда. Купцы. А вы знаете, почему купцы? А вы знаете, почему купцы сыграли такую огромную роль в древнеиндийской и в древнекитайской философии?
Оборот торговли был большой?
Нет. Дело не в обороте. Человеческий оборот. Видели много людей, разговаривали со многими людьми, умели разговаривать. То есть были... По выражению моего любимого русского писателя Лескова, бывалые люди. Понимаете, они много видели. Они переезжали из города в город со своими товарами, из селения в селение. Они абсорбировали. И вот, когда началась философская работа, они оказались впереди ученых-жрецов. Почему? Потому что жрецы были слишком специализированы. Так вот, значит, возвращаясь вот к этой проблеме осознания, рефлексии, из которой, так вот, возвращаясь, пример из Упанишад. Там написано, о хозяин, ты помни, чтобы коровы твои множились, чтобы дети твои были здоровы, чтобы власть твоя в семье и в роду была сильной. Совершай такие-то и такие-то жертвы Богу, Богу Агни, главному жертвенному Богу, Богу огня. То же самое слово, агни, русское огонь, да, это вы знаете. Да? Мы же говорим на одном из диалектов индоевропейского, а другим был древнеиндийский. Так вот, да, все, есть в этом философии никакой. Да. А где она начинается? Когда этот домохозяин, представляете себе, да, тут у него дом, 200 коров, жена... Десяток наложниц, слуги, ох, они очень хорошо жили в Древней Индии, это не преувеличение, это уже реальная история. Это было феноменально богатое и в материальном смысле слово «жизнь». И ритуалы, ритуалы, жрецы, чтобы это все продолжать, да, развивать, да, помощь богов, да. И представьте себе, и вдруг этот хозяин говорит: «А если я не хочу? Надоели мне эти коровы, к черту! Да, и эти урожаи, да, эти идиотские разговоры, кто с кем воюет, что?» Потому что он уже обрезает учителя религиозного. «Я не хочу коров тогда. Тогда мне о чем молиться?» Учитель на него смотрит и говорит: «О, у этого уже что-то, что?» Происходит. Да? Ведь когда у человека начинает что-то происходить, когда он перестает хотеть то, что хотят все, да? Вам это понятно? Это очень важно. Что он перестает говорить, как говорят все, что он перестает, самое главное, думать, как думают. И отсюда вот образ древнеиндийского философа, царь Чанака. Прискакал к нему гонец, говорит: «О, царь, великое несчастье! Твоя столица в огне, случился страшный пожар, засуха была, да еще». «Столица в огне, но чего? Ничто не горит! Что есть я и моя, потому что это есть некая высшая сущность, которая не может ни гореть, ни тонуть, ни быть, и не быть мокрой, не быть сухой, да? То есть что начинает?» Жанна философствует, понятно? Философствует, вот. И немедленно, громче.
Да, здесь. Он же ведь находился там, среди пожара. Вот он сидит у себя там, где-то в другом дворце, да, и философствует?
Нет. А вы знаете, что? Вас зовут? Денис. Вот, боже мой, за один год уже третий ученик Денис. Да, Денис. Названный чьим именем? Как не знаете? Вы не знаете, что такое Денис? Конечно, великого греческого бога Диониса. Бога религиозного экстаза. Так. У вас замечательное имя. Дионисос. Вот. Так вот, так, это я просто, поскольку у нас сегодня разговор вводный, да, вот так она постепенно начиналась. Начиналась с каких-то совершенно конкретных реплик. «Да иди ты подальше с твоими пожарами и столицами», — сказал царь. «Это не важно, где он был, потому что, отвечаю вам, Денис, он уже и до этого был в другом месте». Конечно, он был в другом месте. Вот. Это исключительно важный момент, что философия любая, и буддийская, и платоновская, сократическая в Древней Греции, совпадение во времени. Буквально все великие греческие философы и все первые буддийские философы появились почти одновременно, в пределах 50-60 лет. Можете себе представить?
Но только гипотеза.
Что?
Вы же сказали хронологии, это только гипотеза.
Но это, слава Богу, уже за последние 40 лет выяснилось, потому что сейчас очень уточнилось. Новые рукописи греческие найденные новые списки, вот, и уточнилась хронология. Да, в общем, все самое интересное, что случилось в мышлении, случилось в первом тысячелетии до нашей эры. Где? В Греции, в Индии, в Древнем Китае, примерно в одно и то же время. А дальше мы можем сказать, без всякой связи друг с другом. И тут в скобках мы должны что поставить? Вопросительный знак. А черт его знает! А вот есть люди, которые говорят, откуда вы знаете, что не было связи? Ведь это как бы наша как бы аксиома. Что мы сейчас садимся, да, на этот вшивый реактивный самолет, да, и через там 10 часов мы в Бенарасе древнем, а потом еще в Сен-Дзине, вот, в Калифорнии, и опять в Москве. У нас же это очень трудно изживаемое чувство технологического высокомерия. А вы знаете, что удивительно, что и в те крайне далекие времена люди общались. Какие? Люди, принадлежащие к этой особой микро по статистике категории людей, которые что? Философствуют. И они всегда находились в другом месте. Все люди. Потому что вы не можете философствовать, находясь в вашем обычном месте. Не можете. В вашем обычном месте вы можете говорить о деньгах, об академических оценках, да, об экзаменах, о политических мероприятиях. Но простите, есть еще особая группа людей внутри микрогруппы, так, которая может философствовать. Где? В любом месте, для которой любое место может быть и есть всегда чужое. Потому что в своем месте мы связаны с своим. Это вам понятно, Даниил?
Нет.
Что?
Непонятно.
Вот так.
Что такое свое место?
Свое место утром просыпаетесь?
Да.
Глядите на часы? Да, значит так, встаю, иду туда, туда, говорю с теми, папа, мама, жена, девушка, так далее, так вот, вот, не торопитесь, пожалуйста, со всем этим делом.
Да. Я мое тело просто, или что?
О, а вот, простите, о, начинается древнеиндийский разговор. А по-вашему, кто сейчас со мной разговаривает? Ваше тело, да? Оно умеет говорить? Нет, это вы говорите, а не ваше тело сейчас со мной.
Что такое я?
О, вот, а это и есть начало философства. Вот первый шаг к философствованию, который был сделан в Древней Индии и в даосизме, в Древнем Китае, был вопрос. А что такое я? А какой был первый ответ? Ваш. Вы сейчас продемонстрировали начало древней философии.
Все начали думать, что это тело.
Да. А потом, а ну-ка быстрее, Даниил, давайте уже пойдем.
Да я знаю ответ на этот
вопрос. А следующий вопрос? А, хорошо, я вам говорю, что тело сам, а потом следующий и в Индии, и в Китае ответ был. Это разум. Да? И вот Только когда философский учитель стал объяснять, что я-то не тело, и я-то не разум, и я-то не тело, разум вместе. И вот возникает этот страшный вопрос философии. Дальше мы идем ко второму семинару, который перед вами лежит. Да? И вы учите. Уж ответ какой на этот вопрос во втором? А никакого у меня нет. А что же есть? А? А есть то ничто, которое буддисты условно назвали не я. А вы уже прошли второй семинар? Третий?
Ну, я просто, я смотрел ваш текст, да.
Да.
Я просто,
я
буддист просто, буддист.
Что?
Я буддист.
Ну, вы знаете, милый Дмитрий, я про себя вот это вот так смело сказать не могу. Я вам сейчас серьезно говорю, я не шучу. Потому что это уже вопрос самоопределения, и об этом мы будем говорить позже. Обязательно. Вы, кстати, я могу вас попросить? У меня память плохая, возраст. Вот, пожалуйста, в любое свободное время верните меня к проблеме самоопределения. Потому что уверяю вас, что она для меня так же существенна, как и для вас, а может быть и более из-за возраста, да? Теперь следующий момент. Мало вопросов, значит, вам все понятно, да? Я вижу. Да, громче.
Меня зовут Михаил.
Прекрасно.
У меня такой вопрос. Из прошлых встреч с вами,
да,
я усвоил, что думание о футболе и думание о буддизме, разница между этими думаниями ничто по сравнению с думанием о футболе и думанием об этом думании.
Вы, между прочим, Михаил, это крайнее упрощение, но правильно, мы должны начинать с упрощения. Да, с того, что в философии называется редукция. Вы это совершенно правильно усвоили, потому что здесь, когда мышление делает своим объектом не футбол и не буддизм, где они будут совершенно все равно, да, а самое себя, у мышления появляется новое качество. Новое качество, которое делает его, еще не сделало, это еще должно делать его философским. И которое производит философию. С нашим, а мы так говорим, вот о чем ты думаешь, о буддизме? Казалось бы, замечательный объект, да? Вот, нет, мышление оказывается совершенно особым, выделенным объектом мышления. Вот. И дальше все рассуждения на эту тему, они имеют уже философский интерес. Потому что здесь есть огромная разница, различие и в понимании, и в оценке. Вот теперь слушайте. Мышление как особого объекта мышления у разных философов. Вот, скажем, был такой замечательный, но философ, но прежде всего он известен как математик Готлоб Фреге, который в своей статье о мышлении говорит, а что такого мышления? Да такой же объект, как любой другой объект. И я как раз придерживаюсь противоположной точки зрения. Кстати, если по поводу какого-то вопроса есть только одна точка зрения, да, вы понимаете, это неинтересно. Потому что одна точка зрения приводит к возникновению чего? Убеждений. А убеждения губят философское мышление. Убеждение может быть только так. Маленькая остановка. Уже убедился в этом, да? Вот. И, но в общем, вы поняли это совершенно правильно. Так?
У меня там вопрос. Вы сказали, что среди философов есть еще меньше группа, которая может находиться в любом месте, и что любое место не является... У них нет своего места.
Ну да. У них нет. Где повесить будли, они сидеть в банковской конторе. Омерзительное занятие. Или в кабине танка. Еще более омерзительное занятие. Да? Вот.
Да. К этой группе относитесь?
Не дотянул, дорогая. Честно. А, пожалуйста, принимай все личные вопросы. Это вопрос личный, брат. И помните, для философии нет личных интимных вопросов. Философия абсолютно безразлична к этическому экзистенциальному содержанию вопроса. Можете меня спрашивать о чем угодно. Да, думаю, что не отношусь. Плачу, жалею, но боюсь, что не дотянул.
Когда любое место чужое, это, по-моему, так грустно.
Как любое место что?
Ну, чужое, не свое.
А вот, простите, вас зовут?
Ольга.
Олечка, а вот это вы найдете у очень многих философов. А что вы думаете, приход к философии – это не грусть, да полная грусть, жалко же, да? Потому что когда ты в своей душе расстаешься со своим, это жалко. Это порождает всегда такое, в лучшем случае, настроение, которое Пушкин и Тютчев назвали бы элегическим. В худшем случае может повести человека к меланхолии, для философии запрет. Меланхолик не может быть философом, да? Потому что меланхолия – это ведь привязанность. Да? И здесь очень важен еще один момент. Вот. И этот... Понимаете? И вот я сейчас хочу на нем сконцентрироваться. Кто хронометрирует наше занятие сегодня? Сколько? Значит, мы с вами уже сидим 45 минут, да? Значит, если нет вопросов, я перейду к следующему очень важному моменту, потому что он не был достаточно объяснен в моем маленьком введении. Вы прочли все маленькое введение, да, к этим пяти лекциям, к пяти семинарам, да? Вот. Где я говорю о необходимости, как бы, понимания своей чужести уже как бы в изучении любой философии. И но дальше я кончаю введение, и это очень важно. Вот кто-то из вас, я сейчас забыл, вы, Даниил, или вы, Денис, мне сказали, что же тогда у каждого человека своя философия, кто из вас сказал? Вы, да? И вот я на этом отвечаю. Когда человек хочет уже серьезно, систематически начать заниматься этим никому не нужным делом, философией, то тогда вдруг оказывается, что начать заниматься... Вот я об этом пишу в введении, но я вам еще раз это скажу. что начать заниматься, это мне сказал один из первых учителей в моей жизни. В далекие, еще молодые московские времена, когда я ему сказал, что я хочу заниматься буддийской философией. Он на это ответил: скажите, а вот есть своя философия? Он сказал, я говорю, нет. Он говорит, не пойдет. Сначала сформулируйте хотя бы примерно свою собственную, пусть самую маленькую, да, пусть самую жалкую философию. Потом изучайте любую другую. То есть, опять же, мы возвращаемся к проблеме нуля. А-то нуля не может быть ни науки, ни философии. Что-то уже должно быть сформулировано в сознании.
Я тогда хотел бы вернуть вас к вашему же вопросу о том, что такое я и не я.
Вот.
И, то есть, получается, что если вы строите философию на своем мышлении, да, то мы можем тогда, значит, у каждого есть свое мышление. И таким образом мы можем предположить, что вы – это ваше мышление, нет?
Во-о, подождите. Подождите, Даниил. Вы слушайте, пожалуйста, Даниила. Внимательно. Мы можем тогда предположить, от чего? Что, повторите, что...
Ну, вы говорите, что... Да. Вы говорите, что мы должны строить... философию, чтобы философствовать, мы должны строить философию на своем собственном, на каком-то мышлении, которое ваше собственное.
Начиная, любое, но начинать-то удобнее.
Со
своего мышления. И дальше вы сказали, тогда значит...
То есть есть разные философии, они у всех разные или нет?
О, вы знаете, они... Если философия есть, да, то она разная. Потому что у большинства людей никаких философий нет. Они заняты.
Ну, каждый есть
такой. Нет, а вы знаете, эта фраза. Пожалуйста, опасайтесь общих фраз. А вы спросите.
Хорошо, вы сказали, что философия – это мышление о мышлении.
Да, но это только начало, это жалкое начало. Это мышление, а мышление, начиная с самого тебе знакомого, твоего собственного. Но послушайте, девочки и мальчики, чтобы без болтовни, а ну-ка попробуйте вот сейчас начать думать о своем собственном мышлении полностью, устранив объект этого мышления. Вы думаете, это легко? А вот я на вам на это отвечаю, Даниил. На совершенно точно сознанием дела. Вполне возможно, но очень трудно. Это разные вещи. Это... Таких людей я знаю очень, но это еще не вершина, это тоже начало. Это, вы знаете, здесь нужна минимальная тренировка мышления. Это, то есть, если бы у нас было время, я бы вас за 3 часа научил. Тут это техника, вы понимаете? Это техника, как любое сосредоточение мышления. То, что потом приняло затрепанное, вшивое название йога, это работа с мышлением. Так? А не проглатывание камней там прочий бред. Вот. Как стать счастливым, здоровым и богатым. Да. Понимаете, это как раз просто. Потому что попробуйте сосредоточиться не на мышлении, а даже целиком на объекте мышления. Это тоже трудно. Сосредоточиться до такой степени, что уже исчезнет граница между объектом мышления и процессом. Мышление об этом объекте так же, как и граница между процессом мышления и тем, кто мыслит. Это все трудные вещи.
Но это название, если это буддизм.
Что?
Мне кажется, это название.
Что, для этого?
То, что вы описываете.
То, что я описываю, это целиком входит в подготовительный процесс к первому созерцанию, к первой дхьяне. Это только начало. Это, ну, уверяю вас, даже такой никуда не годный буддист, как я, вот абстрагироваться от объекта, это я, даже я могу. Вот. Вы знаете, это для меня невелика похвала. Знаете, был у меня такой друг покойный, к сожалению, замечательный русский филолог Юрий Михайлович Лотман, может быть, слышали, для которого как бы наиболее презрительной оценкой любой работы было, он говорил, ну, прочел, да так даже я могу. Он считал, что уже хуже быть ничего не может. Так я говорю, если я могу, то вообще, не будучи профессиональным йогом ни в малейшей степени, это как раз просто. Но теперь мы, если по ходу пока вопросов больше нету, пожалуйста, все, никаких ограничений. Один человек, Даниил, он будь... Вот, или Денис, вот, или 10, я все равно, это разговор есть разговор. Это очень важный момент, да?
Вы сказали, что для того, чтобы философия появилась, нужно, как бы, нужна рефлексия и какое-то, видимо, ну, превратить в слова то, что вы отрефлексировали, правильно?
Вы знаете, да, потому что без этого не будет философского разговора.
Так вопрос тогда в том, не все же можно слова превратить в правильно, не все же можно как бы речью описать.
Здесь. Да, а вот вы знаете, я отвечу на это словами Будды. Не все нужно превращать в слова. Но для обучения слова необходимы. При том, как все время подчеркивал Будда, не мое, я цитирую, уже в сутрах запредельного знания он все время подчеркивал, слова нам необходимы, но мы должны при этом все время держать в сознании, что... Это только слова. Если на мгновение философ об этом забудет, он перестает быть философом. Что это только слова. То есть Будда все время предупреждал со своих ранних. Я назвал бы их серьезно, без насмешки, философских классах. Он все время предупреждал, что вот когда его любимый ученик Ананда, это он был же его секретарем, вот, Ананда говорил, учитель, но ведь первая истина о страдании, абсолютно, абсолютно, говорил Будда. И она действительно во всех мирах и во всех живых существах, во всем бесконечном, безбрежном космосе. Будда отвечал, да, Ананда. Но это же только слова. Истина страдания. Это же слова, которые нам нужны, чтобы учить и слушать. А потом, спрашивала Ананда, а выучил, выслушал, да, выброси. об этом, это идея выброса, или как другая метафора лучше? От выбрасывания лестницы долез? А зачем она тебе нужна еще? Долез там? На стену залезть, надо залезть, да? Стоишь на стене, постиг всей своей мыслью, всем своим сознанием, что такое страдание. Теперь выбросы. Зачем? Тебе больше не нужно. А вот современные дураки за последние 100 лет, они прочтут, выучат. А вот мы знаем истинно страдание. Вот. Да.
Можно еще вопрос про возможность вообще философии? Вроде бы не стало понятно, как может быть личная философия. А как может быть философия буддизма вообще? Как может быть философия отдельно вот конкретного человека?
А вот. Вас зовут?
Наташа.
Милая Наташа, я отвечаю сейчас на ваш вопрос. Не с буддийской точки зрения, а со своей собственной, которая где-то смыкается с буддийской где-то отличается от нее, но Будда же как сатра все время повторял. Сам думай. Так, не повторяй, как попугай. Сам думай. Так вот, я вам на это отвечаю, что вопрос о том, существует ли мышление вне конкретного человека, это так вы спрашиваете?
Ну, у вас это будет, может, она вообще может сама быть.
Да, а вот я вам на это отвечаю. Вот вы меня и подвели к ищению. Практически предпоследнему вопросу сегодняшнего беседы. Философия — это не о человеке. Это о мышлении. Вы спросите, чье мышление, да? А я отвечаю, а в принципе не важно, чье. Нам мыслящий человек не важен. Нам важен мыслящий. Нам важны структура и содержание мысли. А будет ли эта мысль Буддой или продавца в пивном ларьке здесь внизу? Это не имеет ни малейшего значения. Потому что Будда становится Буддой из-за полной трансформации своего мышления. А не потому, что это особый человек, которого назвали Будда. Так? Вам становится понятно? В этом смысле, девочки и мальчики, с самого начала, то есть где-то с середины, возможно, 5 века, ну ладно, с конца 5 века до нашей эры, ранее буддийское учение вывело человека из своего фокуса. И вот с этим нам справиться до нее трудно, если вам легко, я вам завидую. Ведь все наше мышление абсолютно антропоцентристское. Все для человека, да? Все о человеке. Поэтому что и затруднительно понимание буддизма, да?
Вот вы говорите о существовании мышления как бы без субъекта мышления.
Это, вы знаете, это только не, пожалуйста, не стройте себе иллюзию, что это я придумал. Это нет. Великие мыслители.
Да, я, конечно. А до этого вы говорили о существовании мышления даже без объекта мышления.
О, да уж для этого, мой дорогой ваше имя.
Илья.
Илья, прекрасно.
Вот. Так вот, милый Илья, это уже седьмая ступень йоги. Это, до этого надо доучиться. Как мне говорил мой тибетский учитель в Лондоне, для того, чтобы вы вот это, это во мне там, мышление, мышление со стороны не вовьет.
А разве мышление о мышлении, которое ни о чем не мыслит, это не то же самое?
Вы знаете, это начало, но перейти к полностью безобъектному.
То есть даже само мышление не в объекте
мышления? Да, да. Это уже надо тянуться. Боюсь, если верить великому Буддагоше, великому буддийскому комментатору, лет 8 надо простонать. Жутко трудно. Да, конечно. Безусловно. Так запомните, отсюда и основные философские положения буддизма.
Еще чуть-чуть.
Да, сколько громче только Илья.
Таким образом мы получили, что там на какой-то ступени йоги получится мышление без субъекта и без объекта.
Что, прямо формулировка Буддагоши. Да, совершенно точно.
Но тогда какое отношение вообще вот эта вот сущность имеет к понятию «я», если...
Уже давно никакого. Потому что я, мы с вами отбросили уже, уже читая.
15 минут назад.
Первый, да. Понимаете? Вот. Ну, понимаете, Николай. Но вы сейчас нас, Илья, как бы переводите к этому, к этой проблеме не я на санскрите, не атман или анатман по напали, анатта. Вот. Ведь начиналось-то все, Будда же, вот сидели 5 купцов, да? Но правда, эти 5 купцов уже прошли, грубо говоря, 5-6 лет. Педагогического тренинга в лесу аскетов. Что? Да. Но вот вы знаете, простите, о купцах. 2 самых моих способных русских ученика сегодня.
Экономисты.
Что? Почему экономисты? Капиталисты. Никакие не экономисты. Они чистые капиталисты. То есть купцы древнеиндийские. Я вам серьезно говорю. Чистые капиталисты. Вот. А один так и представился, говорит, я акула капитализма. Но вы понимаете, что здесь очень важно? Именно то, что, скажем, понимаете, интеллектуалу или ученому постичь буддизм может быть даже и труднее. Вы понимаете, почему, да? Потому что он зациклен на каких-то концепциях. А капиталист, он человек более прагматический. Вот. Он, вот как мне сказал один мой ученик, который как бы курс буддийской философии, который бы я назвал двухлетним, прошел в 4 месяца. Роскошь. Вот. Понимаете, вот это именно из-за его свободы от концепций. Чем он занимался? Простите, дама, это неприличное выражение. Зарабатыванием денег, да? Да. Вот. Это вам говорит человек, который никогда в жизни толком, конечно, этим заниматься не мог. Вот. Но это вовсе не значит, что я против. Заметьте. Только вы занимаете позицию против, вы перестаете быть философом. Вам это понятно?
Против чего?
От чего бы то ни было. От чего бы то ни было.
Это сам по себе есть позиция философа?
Что? Вот вы знаете, это обсуждалось в буддизме очень подробно. Вот, понимаете, вот поэтому существует чрезвычайно тонкая взаимосвязь буддийской философии с какими-то вещами чисто практическими. И эта взаимосвязь, она действительно, вот я хочу вам привести один пример, он очень важен для этого. Ну вот, это уже под конец жизни Будды. Он ходил он с Анандой по берегу реки, а тут в это время, в этом районе, в Магадхе, это долина Ганга, шла очень большая политика. А что значит большая политика? Ну, конечно, она значит в основном, что очень стали активно друг друга убивать. И вот ходил Будда, и подошел к нему очень известный человек, главный советник царя одного племени. И говорит, говорит, о великий учитель, ты знаешь все. Будда скромно отвечал, знаю. Скажи, как нам победить наших противников, личавов? Вот, мы должны их повергнуть, мы должны их уничтожить, мы должны их, как бы, вести с лица земли. Посоветуй, что для этого надо делать. И Будда, я не буду вам говорить, какие он дал ему советы. Вот. Ну, если вас интересует. Во-первых, для того, чтобы победить врага, перестаньте ссориться друг с другом. Во-вторых, перестаньте вводить постоянно новые законы и постановления. Чем меньше законов и постановлений, тем больше порядка будет в вашей стране. В-третьих, никогда не допускайте к управлению, к власти над племенем. Это здорово. Людей власти. Человек, который хочет власти, не может хорошо властвовать. А? Значит, кто может хорошо властвовать?
Кто не хочет?
А вот да, для которого это дело, понимаете, такое. Ну, или какой-то железный практик. Да. Менеджер, скажем, такой холодный. Да. Или философ, или какой-то менеджер. Но человек, который хочет власти, умный менеджер, найдите такого, да? Вот. Который хочет власти, он не может властвовать ни над страной, ни над племенем. Но дело не в этом. Тот поблагодарил Будду, а он ему говорит, учитель, но ты же противоречишь самому себе. Ты ведь против войны, а ты ему дал совет, как победить противника. Вот это очень важное место. Вы знаете его, да? Вот. Ты же ведь, Будда сказал, война омерзительна. Что может быть хуже войны? Ну, этот человек меня не спрашивал, хорошая война, вещь или плохая. Он меня не спрашивал моей точки зрения на войну. Он спросил, как победить противника. Вот это будет, вы понимаете, да? Надо отвечать на вопрос. Да? А если, допустим, я обращусь к одному из вас, вы же экономисты, да, и спрошу, как мне заработать побольше денег? А он скажет, деньги — это дурная вещь. Вот я скажу, ну трепач, я же не спрашиваю тебя, хорошая вещь деньги или дурная. Спрашиваю, как вот то же самое, понимаете? Это был один из практических принципов буддизма. Отвечать на вопрос, а не по поводу. Это понятно, да? Вот. А не по поводу вопроса. А вы знаете, что буквально в это же время говорил Сократ? В это же время, все время, как бы назревала война между какими? Двумя государствами. Увеличивалась ненависть, назревала война между Афинами и... Что? Спартой, конечно, громче научитесь говорить. Между Афинами и Спартой. И, конечно, население Афин начало поляризоваться, да? Кто за войну? Там же демократия была. Кто за войну, а кто против, да. В Афинах в это время торжествовали две вещи, как говорил, любил говорить один собеседник Сократа. Демократия и взятки. Вот. И, ну, нормально, да? Ничего особенного. Вот. И вот пристали афиняне. Сократу, а ты за войну со Спартой или против? И Сократ им отвечал, который с Буддой все-таки, я почти уверен, знаком не был из буддизма. Хотя, если кто-нибудь из вас скажет, а откуда вы можете это наверняка знать? Я отвечаю, нет, не могу наверняка знать. Но думайте, что никакого контакта, ни непосредственного, ни опосредованного через путешественников, друзей, не было. И Будда сказал, о афиняне, простите, Сократ сказал, о афиняне, война омерзительна, война зловонна, война жестока. Война аморальна, война безмысленна. Но вы, о афиняне, еще более бессмысленны, грязны, продажны, ужасны, чем война. Так может, война вас сделает немножко лучше? Вот оптимизм был. Да. Конечно, нынешние борцы за мир сказали, позор, Сократ за войну, он не был за войну. Вот. Он просто считал, что моральная ситуация в любимом городе была такой кошмар. Вот. Чем они занимались, эти люди, да, жрали, пьянствовали, развратничали и непрерывно либо брали, либо давали взятки. Ну, так вот, и вот, я все-таки надеюсь, что племя, которое я представлял в беседе с Буддой в Чагота, оно не достигло такой степени моральной деградации. Вот. Но это другой вопрос. Это все-таки были разные цивилизации. И вот, позвольте, я сейчас перейду. Еще есть вопросы?